Глава третья, в которой Бруно разыгрывает со своим товарищем Незибом шутку, которую читатель, разумеется, простит ему. Простой деревянный дом, разделенный на два помещения с окнами на море. Пилон из балок, поддерживающий фонарь с отражателем и возвышающийся на 60 футов над крышей. Таков был маяк в Атине. Проще не придумаешь. Но каким бы он ни был, его огонь оказывал большие услуги судоходству в этом прибрежном районе. Построен маяк был совсем недавно. Прежде чем осветились трудные подступы к маленькому Атинскому порту, открытому на запад, ни один корабль был выброшен на берег в этом тупике на окраине азиатского континента. Под напором северных и западных ветров даже пароходу, несмотря на все усилия машины, приходилось нелегко, не говоря уж о парусном судне, которое может бороться с бурей, лишь идя галсами против ветра. Два смотрителя находились на своем посту в маленьком деревянном домике, расположенном у подножья маяка. Первая из двух комнат служила им общим помещением, во второй стояли две койки, которые никогда не бывали заняты одновременно. Один из смотрителей каждую ночь дежурил как для поддержания огня, так и для подачи сигналов, если какое-либо судно решалось проникнуть без лоцмана в акваторию Атинского порта. На стук снаружи дверь домика отворилась. В нее под напором ураганного ветра стремительно вошел господин Керабан, за которым следовали Ахмед, Ван Миттен, Бруно и Незиб. «Что вы хотите?» — спросил один из смотрителей, к которому почти тот час присоединился его разбуженный шумом товарищ. «Приюта на ночь», — ответил Ахмед. «Приюта? Если вам нужно только укрытие, то дом в вашем распоряжении». «Укрытие, чтобы дождаться дня», — заметил Керабан. «И что-либо для утоления голода». «Хорошо», — сказал смотритель. «Но вам лучше было бы остановиться в какой-нибудь гостинице поселка Атина». «А на каком расстоянии поселок?» — спросил Ван Миттен. «Приблизительно в полулье от маяка позади береговых скал». «Пройти полье в такую ужасную погоду!» — вскричал Керабан. «Нет, друзья, нет! Вот скамьи, на которых мы, с вашего разрешения, проведем ночь. Если наша арба и лошади могут укрыться позади вашего домика, то это все, что нам нужно. Завтра с наступлением дня мы попадем в поселок, и да поможет нам Аллах найти какое-либо более подходящее средство передвижения».
«Особенно более быстрое», — прибавил Ахмед.
«И менее примитивное», — пробормотал сквозь зубы Бруно.
«Чем эта арба, о которой, впрочем, не стоит дурно отзываться», — продолжал господин Керабан, бросив суровый взгляд на ворчливого слугу Ван Миттена.
«Сударь», — сказал смотритель, — «повторяю вам, что наше жилище в вашем распоряжении. Уже многие путешественники находили здесь убежище от ненастья и удовольствовались
тем, чем мы тоже сумеем удовольствоваться», — подхватил Керабан.
После этого путешественники стали готовиться провести ночь в этом домике. Во всяком случае, слыша бушующие снаружи ветер и дождь, они могли только поздравить себя с тем, что нашли такое укрытие, каким бы малокомфортабельным оно ни было. Но ложиться спать хорошо при условии, что сну предшествует хоть какой-нибудь ужин. Естественно, это замечание сделал Бруно, напомнив также, что запасы продовольствия на арбе полностью исчерпаны.
— В самом деле, — заговорил Керабан, — что вы можете предложить нам, друзья? — За деньги, разумеется.
— То, что есть, — ответил один из смотрителей маяка, — и все пиастры казны не помогут вам найти здесь что-либо другое, кроме той скудной провизии, которая у нас остается.
— Этого хватит, — ответил Ахмед.
— Да, если имеется, достаточно, — пробормотал Бруно, чьи губы как бы удлинились от возбуждения, вызванного сильным голодом.
«Пройдите в другую комнату», — пригласил смотритель. «Все, что на столе, в вашем распоряжении».
«Бруно будет обслуживать нас», — распорядился Керабан. «Незиб пойдет помочь ямщику поставить в укрытие от ветра наш экипаж».
По знаку хозяина Незиб тотчас вышел, чтобы выполнить поручение. А господин Керабан, Ван Миттен и Ахмед в сопровождении Бруно вошли во вторую комнату и заняли место за маленьким столиком перед горящим очагом. На тарелках лежали остатки холодного мяса, которому изголодавшиеся путники оказали честь. И даже слишком много чести, по мнению Бруно, наблюдавшего, как жадно они едят.
«Давайте не забывать о Бруно и Низибе», — заметил Ван Миттен. Через четверть часа жевания, которое слуга достойного голландца находил нескончаемым.
«Да, конечно», — согласился господин Керабан. «Нет причин, чтобы они умирали от голода раньше, чем их хозяева».
«Он поистине очень добр», — пробормотал Бруно.
и не нужно обращаться с ними, как с казаками, — прибавил Кирабан. — Ах, эти казаки! Нужно бы повесить сотню их!
— протянул Ван Миттен.
— 1000, 10 000, 100 000, — прибавил Кирабан, тряся друга своей мощной рукой. — И то их останется слишком много. Кстати, время уже позднее. Пошли спать.
— Да, это лучше, — ответил Ван Миттен, который своим несвоевременным «о» чуть было не спровоцировал избиение большей части кочевых племен Российской империи. Низип присоединился к Бруно, чтобы поужинать вместе с ним, а господин Кирабан, Ван Миттен и Ахмед вернулись в первую комнату. Там, завернувшись в плащи и вытянувшись на скамейках, они постарались забыть во сне долгие часы ночного урагана. Но, разумеется, спать в таких условиях было непросто. Тем временем Бруно и Низип сели за стол друг против друга и приготовились добросовестно покончить с тем, что оставалось на блюдах и в кувшинах. Бруно продолжал главенствовать над Низибом, а тот ни на секунду не терял почтительности к приятелю из Голландии. Низип сказал Бруно: «По-моему, когда хозяева поужинали, у слуг есть право съесть остатки, коль скоро хозяева их им оставили». «Вы всегда голодны, господин Бруно?» — спросил Низип с одобрительным видом.
«Всегда голоден, Низип, особенно после того, как 12 часов ничего не ел».
«Не похоже».
«Не похоже? Ну разве вы не видите, Низип, что я похудел еще на 10 фунтов за последние 8 дней? Теперь в мою одежду, ставшую слишком широкой, можно нарядить человека в 2 раза толще меня».
«Действительно странно то, что с вами происходит, господин Бруно. Вот я при таком режиме скорее толстею».
«А? Ты толстеешь?» — пробормотал Бруно, косо поглядывая на товарища.
«Посмотрим-ка, что осталось на этом блюде», — сказал Низип.
«Ха», — сказал Бруно, — «осталось немного, и если даже одному и хватит, то 2 наверняка нет».
«В путешествии нужно уметь довольствоваться тем, что можно найти, господин Бруно».
«А, ты философствуешь», — сказал про себя Бруно. «А, ты позволяешь себе толстеть».
И, придвинув к себе тарелку Низиба, спросил:
«Что вы тут едите?»
— «Не знаю, но это очень похоже на баранину», — ответил Низип, вернув тарелку на прежнее место.
— «Баранину?» — вскричал Бруно. — «Э, Низип, берегитесь, мне кажется, что вы ошибаетесь». — «Посмотрим», — сказал Низип, подцепив вилкой кусок и кладя его в рот.
— «Нет, нет», — воскликнул Бруно, останавливая его рукой.
— «Не торопитесь, во имя пророка, как вы говорите, я очень боюсь, что это мясо некоего нечистого животного, разумеется, нечистого для турка, а не для христианина».
«Вы думаете, господин Бруно?»
«Дайте мне удостовериться, Низип».
И Бруно положил на свою тарелку кусок мяса, выбранного Низипом. Затем, под предлогом изучения, он за несколько мгновений проглотил его.
«Ну?» — спросил Низип, не без некоторого беспокойства. «Конечно», — ответил Бруно, — «я не ошибся, это свинина». «Ужасно! Вы собирались есть свинину?»
«Свинину?» — воскликнул Низип. «Это запрещено».
«Абсолютно».
— «Ну, мне показалось, какого черта, Низип, вы можете положиться на человека, который разбирается в этом лучше вас?»
— «Тогда, господин Бруно, тогда на вашем месте я довольствовался бы этим куском козьего сыра».
— «Этого мало», — ответил Низип.
— «Да, но у него прекрасный вид».
И Бруно положил сыр перед своим товарищем. Низип не без грима стал есть, в то время как Бруно быстро расправлялся с кушанием более питательным, хотя и не имеющим ничего общего со свининой.
«За ваше здоровье, Низип», — сказал он, наливая себе полный стакан содержимого кувшина, стоявшего на столе.
«Что это за питье?» — спросил Низип.
«Хм», — замялся голландец, — «мне кажется...»
«Что?» — спросил турок, протягивая свой стакан.
«Что в нем есть немного спирта», — ответил Бруно. «И хороший мусульманин не может позволить себе...»
«Но я не могу есть, не запивая».
«Не запивая? Нет. Вот в этом кувшине свежая вода, которой вам придется удовлетвориться, Низип. Счастливые вы люди, турки, привыкшие к этому целительному напитку».
И пока Низип пил, Бруно бормотал:
«Толстей, толстей, мой мальчик, толстей».
В этот момент Низип повернул голову и увидел на камине еще одно блюдо, в котором оставался кусок мяса аппетитного вида.
«А!» — воскликнул Низип. «Сейчас я смогу поесть более основательно».
«На этот раз, — решил Бруно, —
мы разделим его, как добрые приятели. Мне действительно было бы жаль, если бы вы не поели ничего, кроме козьего сыра».
«Это, наверное, баранина, господин Бруно?»
«Надеюсь, Низип».
И голландец придвинул к себе блюдо, стал резать кусок, который его приятель пожирал глазами.
«Ну?» — спросил он. «Да, баранина», — ответил Бруно. «Это должна быть баранина. Впрочем, мы встречали на дороге столько стад этих любопытных четвероногих. Можно подумать, что в этой местности существуют только бараны».
«Итак», — начал Низип, протягивая тарелку.
«Подождите, дружище, подождите. В ваших интересах, чтобы я убедился. Понимаете, здесь только в нескольких ли от границы. Здесь еще почти русская кухня, а русские им нельзя доверять».
«Повторяю вам, господин Бруно, что на этот раз ошибка невозможна».
«Нет», — возразился трапезник, который только что попробовал новое кушанье. «Это действительно баранина, но...»
«Что же?» — встревожился Низип.
«Можно подумать», — размышлял голландец, проглатывая кусок за куском мяса со своей тарелки.
«Не так быстро, господин Бруно.
Если это и баранина, то у нее странный вкус».
«Ничего, я разберусь», — воскликнул Низип, который при всем своем спокойствии уже начинал горячиться.
«Остерегитесь, Низип, остерегитесь!»
И, говоря это, хитрый европеец стремительно приканчивал последние куски мяса.
«Наконец, господин Бруно!»
«Да, Низип, наконец я подкрепился. Вы были совершенно правы на этот раз».
«Это была баранина?»
«Настоящая баранина!»
«Которую вы сожрали?»
«Сожрал, Низип?»
«А, вот слово, которого я не могу допустить. Сожрал?»
«Нет, только попробовал».
«Хорошо же, я поужинал», — воскликнул Низип жалостным голосом. «Мне кажется, господин Бруно, вы могли бы оставить мою долю, а не съедать все, чтобы удостовериться, что это была...»
«Баранина, действительно, Низип. Моя совесть обязывает меня...»
«Скажите лучше ваш желудок».
«Признать это. В конце концов, вам нечего жалеть о произошедшем, мой друг».
«Нет, есть чего, господин Бруно».
«Нет, вы не могли бы ее есть».
«Почему?»
«Потому что эта баранина была нашпигована свиным салом, Низип. Вы понимаете? Нашпигована свиным салом». После этого Бруно встал из-за стола, потирая живот, как человек, который хорошо поужинал. Затем он вернулся в общую комнату, сопровождаемый расстроенным Низипом. Господин Керабан, Ахмед и Ван Миттен, растянувшиеся на деревянных скамьях, так до сих пор и не заснули. Шторм в округе бушевал с удвоенной силой. Доски деревянного строения стонали под порывами ветра. Казалось, что маяк вот-вот сдвинется со своего места. Ураган расшатывал двери, ставни, окон с такой силой, как будто по ним бил какой-то гигантский таран. Их нужно прочно подпирать. По сотрясениям пилона, втиснутого в стену, можно было представить себе, какова сила шквала в 50 футах над крышей. Сопротивлялся ли маяк этому приступу, продолжал ли он освещать подходы к порту в бушующем море? Это казалось весьма сомнительным, а между тем наступила половина двенадцатого ночи.
«Здесь невозможно спать», — сказал Керабан. Он поднялся и небольшими шагами прошелся по помещению.
«Нет», — согласился Ахмед, — «если ярость урагана еще усилится, то, боюсь, этот домик не уцелеет. Думаю, что нам надо быть готовыми к любому происшествию».
«Вы спите, Ван Миттен? Вы можете спать?» — спросил Керабан.
И он подошел, чтобы встряхнуть своего друга.
«Я дремал», — ответил Ван Миттен.
«Вот на что способны невозмутимые натуры. Там, где никто не мог бы отдохнуть и мгновение, голландец находит время для дремоты».
«Я просто не помню подобной ночи», — сказал один из смотрителей маяка. «Ветер бьет по берегу, и кто знает, не будут ли прибрежные скалы усеяны обломками кораблей».
«Не было ли в пределах видимости какого-нибудь судна?» — спросил Ахмед.
«Нет», — ответил смотритель, — «по крайней мере до захода солнца. Когда я поднимался на верхушку маяка, чтобы зажечь фонарь, то ничего не заметил на море. И это счастье, потому что прибрежный район в бурю — просто погибель для судов. Даже с нашим огнем, светящим на 5 миль от порта, причалить все равно трудно».
В этот миг порыв урагана отшвырнул дверь внутрь помещения, и казалось, что она разлетелась вдребезги. Но господин Керабан бросился к ней и, борясь с ветром, сумел с помощью смотрителя снова ее закрыть.
«Какая упрямица!» — воскликнул он.
«Но я был еще упрямее!»
«Ужасный шторм», — отметил Ахмед.
«Действительно ужасный», — поддержал его Ван Миттен. «Шторм, почти сравнимый с теми, которые налетают на наше голландское побережье после того, как пересекают Атлантику».
«О!» — сказал Керабан. «Почти сравнимый!»
«Подумайте только, мой друг, это штормы, приходящие к нам из Америки через весь океан».
«Разве ярость океана может сравниться с яростью Черного моря, Ван Миттен?»
«Друг Керабан, я не хотел бы вам противоречить, но...»
«Но вы стараетесь это делать», — объявил торговец, у которого не было оснований пребывать в хорошем настроении.
«Нет, я говорю только...»
«Вы говорите...»
«Я говорю, что в сравнении с океаном, с Атлантикой, Черное море, собственно говоря, не более, чем озеро».
«Озеро?» — воскликнул Керабан, качая головой. «Во имя Аллаха, мне кажется, вы сказали озеро».
«Обширное озеро, если хотите», — ответил Ван Миттен, стараясь смягчить выражение. Огромное озеро, но озеро.
Почему не пруд?
Я не сказал пруд.
Почему не лужа?
Я не сказал лужа.
Почему не лоханка?
Я не сказал лоханка.
Нет, Ван Митта, но вы так думали.
Уверяю вас, хорошо, пусть лоханка, но если бы какой-нибудь катаклизм бросил вашу Голландию в эту лоханку, то она целиком утонула бы в ней. Лоханка.
И, процедив все это сквозь зубы, господин Керабан начал шагать по комнате из угла в угол.
«Я все же уверен, что вовсе не говорил лоханка», — бормотал абсолютно растерянный Ван Миттен.
«Поверьте, мой юный друг», — прибавил он, обращаясь к Ахмету, — «что это выражение даже не приходило мне в голову. Атлантика».
«Конечно, господин Ван Миттен», — ответил Ахмет, — «но сейчас не место и не время спорить».
«Лоханка», — повторял сквозь зубы упрямый герой.
При этом он останавливался, чтобы посмотреть в лицо своему другу, который не осмеливался больше защищать Голландию, территорию которой господин Керабан угрожал утопить в волнах Понта-Эвксинского.
В течение последующего часа сила урагана продолжала возрастать. Очень обеспокоенные смотрители маяка время от времени выходили из домика через заднюю дверь, чтобы понаблюдать за деревянным пилоном, на конце которого раскачивался фонарь. Их гости, разбитые усталостью, снова легли на скамейки и пытались заснуть хоть ненадолго, но усилия их были тщетны. Внезапно, к 2 часам утра, хозяева и слуги были сброшены со своих мест. Окна, навесы которых оказались вырваны, разлетелись вдребезги. Затем наступило короткое затишье, после которого вдали прозвучал пушечный выстрел.